после, значит, визита Ирины с сынком, и вот когда она получила вот такой ответ, она посылает уже к нему депутацию сановников, и эта депутация приносит как бы его завещание. А именно такое вот завещательное, как бы предсмертное благословение на созыв Вселенского собора. Трудно сказать, но вряд ли эта мысль принадлежала самому Павлу. Больше похоже, что Ирина-то его и настроповила. Вот в этот свой вид. Во всяком случае, уже мысль о том, что самое время созвать Вселенский собор, в это время эта мысль у Ирины укрепляется, и дальнейшие ее действия очень все явно диктуются вот этим ее намерением. И надо сказать, что первое, что, так сказать, первый ее акт, это акт избрания нового патриарха, где активная сторона, бесспорно, она. Лицо, так сказать, кандидатура нового патриарха шла явно с ее подачи. Это просто государственный секретарь ее правительства, естественно, изменял. Тогда не нужно было для патриаршего сана прохождение всех монашеских ступеней. Достаточно было пострига в рисофор неженатого человека. И все ступени человек проходил в 3 дня. Диакон, священник, патриарх. Так вот, и так на Рождество, конечно, по-старому, то есть 25 декабря 1984 года, Константинопольскую кафедру занимает новый патриарх Тарас. Как он себя повел, тоже характерно. Конечно, Ирина выбирает в патриархе человека, который абсолютно чужд монашеской партии. Очень знатного рода, но монахов в роду не было. И, наконец, абсолютно не имеющий вот такой реальной поддержки среди церковников, так называемых. Казалось бы, он может рассчитывать только на поддержку государственной власти, а поддержка эта проблематична. Это зависит от любых изворотов политики. И выходит дело, рассчитывать ему пришлось на помощь Божию и на свою, на собственную решимость. Единственное, что он, значит, поставил как бы условием, что при нем и вот прямо сейчас должны быть восстановлены отношения со всеми прочими православными поместными церквами и с Римом. То есть изоляция, то есть раскол Константинополя должен быть преодолен. Вот это выходит дело ситуация, которая, так сказать, нас застает на Рождество 1984 года, но наследство, которое досталось Тарасию, это вот схватиться на голову и так остаться. Потому что престиж патриарха нулевой, и это сейчас, и это не раз и не два будет доказано. Церковь с ее богослужениями существует как вывеска империи, так сказать, в идеологическом смысле это не церковь, а поместное раскольничье образование и авторитета на Востоке и на Западе тоже никакого. Но, засуча рукава, надо было действовать.
А это Рождество, 25 декабря, что ли?
Да. И даже по-старому. Так вот, стало быть, он и так патриарх Тарасий новоизбранный рассылает по всему православному Востоку извещения о своем избрании, ну, как и Хельгий, например, в 43-м году, рассылает извещение о своем избрании, то ждет признания, и затем совершенно недвусмысленно просит прислать полномочных представителей для будущего Вселенского собора, который назначен только через 2 года, то есть на 3-й день Успения 786 года. То есть Вселенский собор, по его заявлению, Вселенский собор и будет средством для преодоления изоляции Константинополя в христианском мире и раскола, естественно. То есть будет восстановлено каноническое и литургическое общение, прерванное, как мы помним, еще в 731 году, то есть полвека назад. До этого нужно было свой народ, своих соотечественников, свое церковное общество убедить, что нельзя иначе. Об иконах нельзя было заикаться, потому что иконоборческие настроения, в общем-то, были не у одних императоров. А страна, послушная государственной власти, очень быстро, так сказать, эту новую политику приняла и сделала уже своим убеждением. Когда началась уже при Хрущеве, после Сталина, травля духовенства, улюлюканье, то ведь в нем принимал участие почти весь народ, не только газеты, школа. Как работает Тарасий? Значит, сам по себе вопрос об иконах не звучит. И тогда он находит одну единственную лазейку, а именно, что Лев III в свое время изменил древнюю церковную традицию иконопочитания одной своей волей, без церковного собора, без голоса церкви. И потому это дело законным почитаться не может. В этом же духе пишет Ирина с Константином, которому, значит, 15 лет, пишут папе Адриану I. Вот что. Значит так, вот. Правивший до нас, то есть явно, что, мол, Лев III и Константин V, правивший до нас, уничтожили иконы и предали бесчестью и поруганию. Да не вменится им, прямо из апостола, да не вменится им, ибо лучше было бы не поднимать руку на церковь. И весь здешний, то есть восточный народ, таким же образом совратили и увлекли за собственной волей. Это вот письмо, значит, Ирины с Константином. Ну, Константин, естественно, только имя свое нарисовал. Письмо Ирины римскому папе Адриану I. Друзья мои, а Филарет Московский не так рассуждал по части уничтожения патриаршества. Точно так же. То есть хорошо было бы Петру Первому не колебать церковного устройства. Но уже теперь, когда оно поколеблено, вряд ли было бы разумно восстанавливать патриаршество. В конце концов, какая разница, что первенствующий член Синода не называется патриархом? Это несерьезно, друзья мои. Другое дело, что он уже чувствовал, что при нынешней, вообще при нынешнем устройстве и при этой династии, вообще при уже сложившихся, так сказать, государственно-церковных отношениях, восстановить патриаршество не удастся. Как и вышло, даже при Николае II понадобилось его свержение, даже для созыва Поветного собора. Надо отдать справедливость Николаю, хотя предсоборные совещания, то есть сначала предсоборное присутствие, с самого начала 6-го года, с 14 января по 1912 год. Затем предсоборное совещание работало под председательством Сергия уже Страгородского. Поскольку был вопрос с места, то я на него отвечаю. Надо отдать справедливость Николаю II, что предсоборный, сначала присутствие, потом совещание, потом предсоборный, ну, предсоборный совет уже стал работать после 2 марта 17 года. Во всяком случае, какая-то предсоборная работа продолжалась с самого начала, с 6-го года и до самого его
смерти. Я не знаю еще этого куска истории, что я не поняла, церковный собор сверг царя или что я не могу сказать?
Нет, моя радость. Царя свергла верхушками.
Насколько я поняла, это так было. А почему здесь церковный собор?
А дело в том, что церковный собор удалось созвать только без царя. А, понимаете, ситуация, все-таки у нас была ситуация застарелая, 200 лет, а тут еще все-таки вот с удаления Германа в 730 году и до избрания Тарасия, все-таки это 50 с лишним лет, еще, так сказать, все вот эти вот нечестивые действия, хотя и были поддержаны большинством народа, не надо этого отрицать, но тем не менее к ним еще, знаете, сознание как бы не привыкло. Когда монахи у нас при Константине маршировали с монашками по ипподрому, то ведь весь цирк, так сказать, кидал у них всякой дрянью и орал, что долой, значит, это отродье. Но я говорю, на самом деле это было, пожалуй, тоже еще не, то есть как бы не успел пустить корней. При вот таком могущественном государстве ведь очень легко верховной власти увлечь за собой весь народ. Потому что мысль так, что у нас, значит, могущественное государство, что все равно нас все боятся, в том числе соседи, что, значит, служба у нас все равно лучше всех, как при советской власти пели, и даже в области балета мы впереди планеты всей. Так и тут. Так и тут. Там, помните, мы делаем ракеты, а здесь мы во всяком случае всех победили. Так вот. Но тем не менее, вот за 50 лет эти вещи еще настоящих глубоких корней пустить не успели. Во всяком случае, войдем в положение Тарасия, и мы увидим, что оно было очень трудно.
Да, так он, в общем-то, если как не церковный человек, но, по крайней мере, очень грамотный, и с чистой совестью оказывается. Да, Тарасий Сухин?
Безусловно.
С чистой совестью.
Безусловно.
Но если Ирина предложила, то как бы ее ум и хитрость не раскрыли эту чистую совесть, и она понимала, что вырулить уже некуда, надо исправлять положение.
Дело в том, что Ирина, понимаете, она была хитрой, но ума глубокого не имела. Она брала так секретаря на патриарший престол именно с тем расчетом, что он будет целиком послушен ей. Так вот, она немножко просчитала. Он, оказалось, был со своим умом и со своей совестью. Вовсе не был чужоумом. Иода был очень знатного, в отличие от нее. Так вот, во всяком случае, нужно было успокоить общественное мнение и довести дело до конца, не внося нового соблазна. И как он это сделал? Прежде всего, он как раз вот тут и начинается его контрпропаганда. Он готовит, так сказать, с помощью всяких там прокламаций, гласных обращений к народу и так далее. А основное население Константинополя грамотное. Так вот, он готовит, так сказать, такое разъяснение, что все патриархи после Германа были незаконными. Анастасия поставил сам Лев одним своим, так сказать, своей волей. Этого самого Константина поставил сам Константин V в самом конце собора разбойничьего, когда уже протоколы были подписаны. И, наконец, патриарх Никита, специально было подчеркнуто, что это евнух из Смоляк, которого тоже назначил Константин V самолично. А что касается Павла, поскольку он уже и скончался к тому времени, то его как бы в отдельную строку выносят и говорят, что он уже покаялся перед смертью, что он незаконно занимал Константинопольский престол. Что же касается самого Тарасия, то тут весь декорум был соблюден, то есть в его избрании принимал участие клир Константинополя и те, кто оказался в Константинополе по церковным делам из епископов. Затем весь сенат и, значит, как бы весь народ, но на самом деле представитель. То есть вот кворум был, то есть все три, значит, этих самых общественных группы принимали участие. Другое дело, что альтернативы-то не было. Все равно выбирали как бы единственно возможного. Но даже с тех пор вот сам чин поставления патриарха предполагал, что новую кандидатуру представляют императору еще до посвящения. После этого император уходит назад к самому входу в церковь. То есть он стоит в стороне и только наблюдатель. В отличие от Константина V, который сам патриарху Константину возгласил Ангелус. Так вот, во всяком случае, значит, вот эти полтора года и понадобились на то, чтобы потихонечку, во-первых, дезавуировать личности трех патриархов, ну и четвертого, так сказать, отчасти, между Германом и Тарасием, и затем представить вот этот собор 54-го года в Иерии как собор незаконный, поскольку законный собор – это тот, который созывает предстоятель церкви, то есть я. Вот это, значит, в конце концов все произошло. И Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской патриархаты прислали своих представителей, и папа Адриан I прислал двух легатов, но сами пресвитера, но с правом решающего голоса. Один был Петр, протопресвитер собора Святого Петра, а другой, значит, тоже Петр, настоять одного монастыря, где служили по-гречески. Ну что ж, значит, преддверие собора, который сразу созывают как вселенцы. Ну, надо сказать, что незаконность четырех патриархов Тарасий доказывал не на пустом месте. Существует 30-е апостольское правило, я сейчас его зачитаю, согласно которому любой предстоятель церкви, получающий, значит, хиротонию с помощью мирских начальников, является незаконным и не должен приниматься в общение. Вот текст этого правила. Аще, который епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним. Но тогда, простите, все, весь епископат нашего синодального периода являлся незаконным, поскольку все они были утверждены его императорским величеством. Так вот. Конечно, Анастасий, Константин, Никита и Павел.
А вот Герман, он до Анастасия, да?
Конечно! Герман — это тот, которого застал Лев III. Он с 15-го года сидел, а Лев III с 17-го года. То есть он абсолютно законный.
А еще могло бы вот по еврейскому собору, вы его назвали разбойничьим, разбойничьим убежищем. 409-м
была, это был главный. Вот он был, во-первых, незаконный, потому что его не предстоятель церкви созывает, это раз. А во-вторых, этот собор, на котором не было ни одного патриарха восточного, ни представителя римского папы. То есть это был такой вот епископский съезд по местной церкви. Он не может почитаться как поместный собор.
Да, но без головы можно у нас?
Можно, можно, сколько угодно.
Михаил, там еще что-то.
Прошу, прошу.
Вот прозвучало, что 4 патриарха константинопольских были анафематы, но там вроде бы 3. И один был И даже вот еще
там Ганорий был один римский папа, а патриархов как? Нет, 4.
Мы в 4, но вот Кир...
Давайте, да нет. Кир-то Кир, погодите, а как же? Павел II, давайте смотреть, да? Пир, так?
Сергий. Сергий без Павел. А потом дальше был Антиохийский Макарий.
И это Антиохийский Макарий. Нет. 4 так 4. Сейчас мы их... Погодите. Сейчас мы их вытащим. Вытащим, чтобы они тут у нас не это самое, не пачкались. Сейчас, погодите, не может быть. 4-4. Сейчас мы их найдем. Соколика. Так, значит, ну Пир-то, погодите, а можно прям поглядеть по первому правилу 6-го Вселенского собора. Давайте смотреть. Так, вот он, 6-й Вселенский собор. Так, вот его первое правило. Так, вот его первое правило. Так, вот они. Как? А, Петр еще. Да. Сергий, Пир, Павел, Петр, бывших все в Богоспасаемом граде предстоятелями. Все правильно.
Так, получается, эти 4, потом еще 5.
Кир Александрийский.
Это 5.
5, да. Макарий Антиохийский.
6.
И Ганорий Папа Римский. Да. Так что целый букет. Так вот. Итак. Все правильно. Вопрос хороший, никаких разговоров. Так, пошли дальше. Значит, наконец, в назначенный день, 17 августа 86 года, то есть на третий день Успения, в церкви святых апостолов собирается долгожданный собор. Ирина, как женщина, на нем, конечно, председательствовать не могла. Она сидит на хорах. Константину VI уже 16 лет. Но Ирина сама воспротивилась, чтобы он был председателем, поскольку это бы ему придавало ненужный авторитет в ее глазах. И поэтому... председательствует патриарх Тарес. Дальше начинается грандиозный скандал. Взбунтовалась гвардия и просто вломила вот в эти самые двери храма. А надо сказать, что она тоже взбунтовалась не просто так. На собор прибыло большое количество черного духовенства, то есть монашествующих. Но дело в том, что многие епископы, когда-то, 30 лет назад заседавшие вот в том разбойничьем соборе, оказались живы и пребывали на своих кафедрах. И затем еще целый контингент епископата был посвящен вот этими епископами, участниками уже собора. Из них некоторые, уже прибыв в Константинополь, устраивали незаконные, то есть подпольные собрания. Во-первых, агитировали собратьев, и во-вторых, занимались и вот этой вот тихой крестиной работой в гвардии, то есть в гвардии, то есть в Константинопольском гарнизоне. По поводу того, что это тут Ирина дурака твоя. Ну, во всяком случае, против предстоящего собора. А когда вломилась гвардия, то с ней вообще все было просто. Для них имя Константина Пятого, их многолетнего представителя, для них это было знамя. И кричали они так: мы знаем нашего императора, а кто такая Ирина? Тарасий, значит, обратился со словом увещания, его, конечно, не послушали, и тогда Ирина, вставши со своих хор, попросила все собрание разойтись, чтобы не подвергнуться поруганию. И собрание разошлось, собор Вселенский будущий был сорван. Когда Елизавета Петровна устроила этот самый свой государственный переворот, то она вышла перед войсками как единственная дочь, оставшаяся в живых, Петра Первого. Вы знаете, кто я такая? И те, значит, закричали, мол, знаем. Что было потом? Здесь опять понадобилось Ирине ее вдохновение, осложненное хитростью. Прежде всего, она сделала вид, что, ну, ничего не происходит, инцидент как инцидент, и только к папским легатам приставила отдельную охрану, чтобы они могли жить в Константинополе беспрепятственно. Но надо сказать, что и папа Адриан I прислал им там новые поручения, чтобы они даром не проедали римский хлеб. А тем временем Ирина обратила внимание Государственного совета на неспокойствие арабской границы. Оно действительно так и было. И вот туда, в арабскую, в эту самую, к арабской границе, направляются армейские подразделения. А спустя месяц подкрепление армейским подразделением из Константинополя снимается гвардия, вот эта старая гвардия Константина Пятого, и направляется в подкрепление в арабскую границу. А после того, как столица осталась оголенной, вызываются части из Фракии, то есть север, где никакого иконоборчества никогда не было, где местность традиционная иконопочитательская, а вот эти остатки старой гвардии разоружаются и расформировываются, рассылаются по другим армейским частям. И даже семьи вот этой самой старой гвардии, кто отправился в восточный поход, изымаются из Константинополя и рассылаются по месту жительства. То, что у нас называлось раньше по месту постоянной прописки. Все. И вот после этого стало возможным созвать, но уже не в Константинополе, а в Никее, Вселенский собор, вот который и получит впоследствии название Седьмого Вселенского собора, но уже при Фокии, то есть в 879 году. А долго этот собор называли Второй Никейский, поскольку Первый Никейский собор – это Первый Вселенский. Как вы помните, он был в Никее. И вот на этом самом Вселенском соборе, уже, тут уже пойдет лекция. Да. Значит, 24 сентября 787 года были, наконец, открыты заседания Седьмого Вселенского собора. Что? Да нет. 879 это при Фоки. Он получил наконец утверждение как вселенский. Вот. А заседание открылись 24 сентября 787 года. И сразу стало ясно, что участники Иерийского собора действовали в основном все-таки по конъюнктурным соображениям. Поэтому, выпив чашу позора, они приносят покаяние, произносят исповедания о почитании Матери Божией и святых, поскольку этот собор иерийский разбойничий отверг почитание Матери Божией, ангелов и святых, значит, произносит исповедание, и вот тем, кто не устраивал в Константинополе незаконных сборищ, а они все были взяты на карандаш, то есть полиция работала исправно, вот те, кто смирно ждал решения своей участи, те были прощены. А те, кто устраивал незаконные сборища, были отправлены на покой, но с сохранением епископского достоинства, а только без права служения.